Depois dos que nós estamos ali, não dá para dar três, não há outra coisa. Существует три правила наказания. Первое. Наказание должно быть соответственно согрешению, проступку. Второе. Нельзя наказывать ребенка в раздражении. Или что одинаково, нельзя его осуждать и наказывать. Да. И третье, ну я тот же самый принцип, раздражение равно агрессии, да, в ребенке вызывает ответную агрессию. И уже никакой педагогики. Понятно, да? Значит, первое правило. Наказание должно быть соответственно согрешению, проступку. Второе. Наказывать без раздражения. И третье. Нельзя наказывать ребенка за то, что он еще делать не умеет. Вы понимаете? То есть, вот у нас записанная доска. Вы, я к примеру говорю, значит, вы посылаете, значит, вытри доску. Ребенок берет сухую тряпку и начинает, значит, тереть доску. Два варианта есть. Ты дурак. Замените его, значит, он не умеет. Второй вариант. Знаешь что, надо сначала тряпку намочить. Но только не только намочи, а так вот выстирать, чтобы этот мел смылось. И потом уже чистой тряпкой увлажнить. Пожалуйста, это. Понятно, да? О чем речь? Хорошо. Вот, но в контексте детского, в смысле дошкольного возраста или раннего школьного возраста, это тоже понятно. Если ребенок умеет заправить кровать, но не умеет забрать игрушки, то за неубранную кровать надо спросить с него, а за игрушки нет. За игрушки надо научить его собирать. Понимаете, да? Вот, значит, эти три правила наказания. Их нужно соблюдать свято. То есть, если нужно воздействовать авторитарно, нам сейчас это слово пригодится. Если воздействовать авторитарно, если это нужно, то эти три правила соблюдать. Соответствие проступка и наказание, неосуждение и умение ребенка. Потому что если он умеет и не делает, он что делает? Он вредничает. За это надо спросить. Теперь вот два подхода. Как известно, в педагогике есть два основных подхода к ребенку. Это авторитарный подход и либеральный подход. Я не ошибаюсь, да? Правильно? Или нет? Так, я чуть не понял. Вам это известно? Я по-другому поставлю вопрос. Вам известно, что в педагогике два основных подхода, два воспитательных подхода, авторитарный и либеральный. Известно?
И третий авторитетный. Нет?
Ну, вы правы, но есть другое слово. Авторитетный, авторитарный, авторитетный. Ну хорошо, пусть авторитетный, вы почти правы. Есть такое русское слово наставничество. Наставник. Понимаете, да? Когда. Да-да-да. Наставничество – это когда ты говоришь не делай, как я, а делай со мной. Понимаете, да? И тогда что происходит? Ребенок верит. И тогда уже можно не делать, он сам это нашел. Но он должен вам поверить. Уважаемые коллеги, почему мы об этом говорим так подробно? И, казалось бы, к христианской педагогике наш разговор не имеет отношения. Почему? Но это только кажется. Очень важно начать христианскую заботу о детях с простого. Нет, не с самого себя, а с обычной жизни. Вы понимаете? Очень важно начать христианскую заботу о ребенке с личного опыта ребенка, каким бы он ни был. Очень важно, чтобы ребенок вам поверил в своей жизни. В своей детской жизни, чтобы он поверил. А потом, когда вы ему скажете, что, знаешь что, аборт, детоубийство – это преступление, я как мать тебе это говорю, тогда он уже и этому поверит тоже. Если он раньше вам верил. Понимаете? И вам поверит больше, чем тем, кто говорят, что значит вот, зло – это хорошо. Вот что важно для нас. Что, можно сказать, наднационально. Потому что, еще раз, существуют разные законодательства разных стран, но мы говорим совершенно об общих вещах. О связи педагога и ученика, о связи внутреннего мира человека и его настоящей и будущей жизни. Вот это все. Пожалуйста, кто преподает биологию или кто в сферу своих профессиональных интересов занят вопросами происхождения жизни, ну, я к примеру тоже, можно, пожалуйста, вариативно говорить о происхождении человека. То есть просто, ну, если вы еще раз в школе находитесь с разными детьми, дайте им не однобокую информацию, а скажите, что существует два взгляда на сотворение мира. Да, один взгляд называется материалистической теорией, а другой – креационизм. То есть происхождение мира от единого творческого начала. Правда, мне так хочется сказать, что разницы между ними нет никакой. Между креационизмом и материализмом в плане сотворения мира. Нет, правда, никакой.
Пожалуйста, объясните.
Объясните? Да. На самом деле это несложно. Я все время удивляюсь, почему об этом не пишут. Ну, в книжках там, я не знаю. Ну, то есть кому-то невыгодно писать и говорить, там, не знаю, в телевизоре показывать. Видите ли? Сколько лет живет человек на Земле? Вот вопрос. Христиане, ау. Около 8000 лет. Да. Около 8000 лет. А откуда берутся меловые периоды, юрские, палеозойские, да еще бог знает какие. Откуда эти миллионы и миллиарды лет взялись? Кто скажет? Откуда эти совершенно сумасшедшие цифры? Не-не-не. Вот нефть, каменный уголь. Мы все же знаем, как это все образовалось. Это долго. И наука подтверждает то, что каменный уголь, я к примеру говорю, да, он должен вот формироваться долго. Там должны быть температуры высокие, там все такое. Но никто с этим не спорит, это так. А что же, ну вы понимаете, возникают вот такие противоречия. Эти противоречия разрешаются очень легко. Кто мне скажет, что такое время? Сейчас все будет понятно. Кто мне скажет, что такое время? Ну, тик-так, тик-так, да. Хорошо. А времени не существует. Запятая. Время – это часть вечности, которая дана Богом для оправдания человеческой жизни. И отсчет времени, так же равно как и истории, отсчет исторического процесса, начался с момента изгнания Адама и Евы из рая. Длина времени и длина земной истории известна. Это как раз вот момент от изгнания из рая до страшного суда. Когда он будет, это понятно. Но вот он будет, и время, и история на этом закончится. А что будет? Вечность. А что есть? Вечность. А что было? Вечность. Получается, если, смотрите-ка, если время пошло от Адама и Евы, вот, ну, почему, стоп, почему Адама и Ева были изгнаны из рая? Потому что было грехопадение. Что получилось? Их естество изменилось, внимание, они потеряли бессмертие, раз, и они утратили образ Божий, два. Что значит бессмертие потеряли? Они вышли из вечности. Понимаете, да? То есть до грехопадения земная жизнь Адама и Евы была совершенно бесконечной. А как это произошло? Все, грех вошел в мир, а вместе с грехом в мир вошла что? Смерть. Вот поэтому Иоанн Златоуст в слове на Пасху говорит: смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Христос восстав, воскрес из мертвых и так далее. Первенец мертвым быть. Разговор о чем? Получается, что наука меряет современными сутками то, что никогда во времени не существовало. Вот, то есть, вот я имею в виду формирование мира. Вот оно совершалось, были вот эти все, большой взрыв наверняка был, ну там какие-то еще вот материальные события. И наука исчисляет те процессы современными сутками, понимаете? И от этого уже возникает миллион, а как там еще лет-то не было. Поймите, нет противоречий никаких. Еще раз, наука пытается, ну как, описать происходившие тогда процессы современными относительными отрезками. Вот и все. В этом случае, смотрите-ка, мы знаем, Бог сотворил мир за сколько дней?
Шесть.
Совершенно верно. Хорошо. Сотворил мир за 6 дней. А что это за дни? 24 часа? Нет. В том, вот, ну вы сами же понимаете. Нет, конечно. Более того, на древних языках слово день — это переводное слово русского языка. На древних языках Священного Писания это слово обозначается словом. То есть этот процесс или этап сотворения мира называется словом эон. Эон бытия, не день бытия, эон, то есть этап. И он мог длиться, вот в современном измерении, он мог длиться 30 тысяч лет. Вполне, но тогда не было времени. Ну, еще раз, понимаете меня? Вот в чем дело. Были этапы. Теперь мы подошли к самому главному. Почему нет противоречий между наукой и религией вообще? Потому что Священное Писание говорит о том, что было, а наука говорит о том, как это было. Понимаете? Это то же самое. Это тот же самый телефон, но только с этой стороны и с этой. И все. А вот противоречие, которое вот это вот я не могу этого сделать даже с телефоном, можно разорвать его пополам. Вот. Противоречия, они возникали в нашей жизни по причине того, ну, кому-то это было выгодно. Кому-то было выгодно сделать убедить человека в том, что он не человек, а животное. Для чего? Да? Чтобы человек жил как животное. Чтобы человек забыл о своем Творце. Чтобы ему была неинтересна вечная жизнь. Я надеюсь, что... Ну, слава Богу, что Каэли вы не все читали. И Селлинджера тоже. Но Достоевского, я надеюсь, все. И вот помните, вот в произведении «Братья Карамазовы» Дмитрий Карамазов сказал это совершенно общее сегодня фразу, общую фразу. «Дьявол борется с Богом, и поле битвы – сердце человека». Вот поэтому кому-то было выгодно вбивать клин в сознание человека, значит, что есть противоречие между наукой и так далее. Уважаемые коллеги, мы сейчас говорили о сложных вещах. Вот сейчас, в самом хвосте уже, вот только что. И я понимаю, насколько нам вот, ну, людям весьма взрослым уже, возрастным таким, насколько сложно упаковать в себе, значит, уложить все это. Но я хочу вам задать вопрос. Во всяком случае, ну, я понятно донес свою мысль? Вам понятно то, о чем мы говорим? Хорошо. С этим, конечно, можно еще походить, так сказать, пожевать это все, повертить вот так вот, посмотреть. Но то, что наука и религия говорят об одном и том же, просто с разных сторон, это совершенно очевидно. Совершенно очевидно. Если кто-то, ну вот, опять же, отвечая на вопрос подростков про длину. А, я же еще здесь открыт, я могу сказать. Не дует никому?
Нет.
Вам не дует?
Нет.
Хорошо. Дети обычно спрашивают, а что вот жизнь человека, как вот начинается, заканчивается. Детям можно предложить графическое изображение бытия, жизни. Вот это. Извиняюсь, что-то невнятно. Вот это что такое? По геометрии мы знаем. Всем ли видно?
Прямо.
Совершенно верно. Вот это что такое?
Отрезок.
Это сказал филолог. Про отрезок, по-моему, филолог сказал. Так, а вот это что такое? Так нет, вот это что такое? Как называется?
Кьера.
Что имеет начало и не имеет конца?
Кьера.
Да. Нет, вектор.
Вектор,
просто по-русски не знаем это.
Стрела.
Нет. Вот.
Луч.
Да, совершенно верно.
Луч.
А вот это луч, да.
Отрезок.
Хорошо. Это мы знаем. Так о чем речь? Графически прямая изображает бытие Божие, луч изображает бытие человека, а отрезок изображает бытие животного. Обратите внимание, да? Бытие Божие. Безначальный и бесконечный. Человек, хуман, начало человеческой жизни когда происходит? Это вопрос, между прочим. Я сейчас покраснею просто. Начало человеческой жизни когда? Вы что, все монахи, что ли?
Нет.
Зачем тебе?
Может быть, тайные какие-то. Хорошо. Я вам скажу. Я даже наизусть выучил. Но наизусть выучил не потому, что я специально учил, а от частого употребления.
Жизнь человека как биологического индивидуума начинается с момента слияния ядер двух клеток. С этого момента человека... С этого момента это уже уникальный биологический материал, и его нельзя считать частью организма матери. Об этом пишет кафедра эмбриологии Московского государственного университета. Жизнь человека как биологического индивидуума начинается с момента слияния ядер двух клеток, с момента зачатия. Потом, когда образуется зигота и начинается вот это вот яростное деление клеток, это уже человек. Ну почему аборт есть прерывание жизни? Прерывание чего? Прерывание жизни. И уже вот в самом начале деления, то есть когда вот полный набор хромосом, там уже все есть. Музыкальный слух, цвет глаз, я не знаю, какие-то особенности еще. Все там уже заложено. Внимание. И идет не изменение того, что заложено, а развитие. Даже наука говорит о том, что ничего не меняется в этой полной клетке, а только развивается. Поэтому, вот, начали жизнь человека, причем заповедь о том, что раститесь и множитесь, плодитесь и множитесь, была дана Богом Адаму и Еве. Где? В раю. То есть первородный грех – это не есть момент, когда они, ну, извините меня, грубо говоря, спать стали. Нет. А когда они волю Божию нарушили и вкусили, так сказать, плода от древа запрещенного. Не нужно. Если хотите, можно об этом говорить, почему это произошло. В смысле, почему было запрещено. Итак, вот начало человеческой жизни, и он богоподобен человек, да, и нет конца. Все. Вот путь в вечности начался родителей с момента зачатия. А вот животное, animal. Все. Душа есть. Но она конечна. Она смертна. Во всяком случае, Христос свою кровь пролил не для того, чтобы душу животных спасти, а для того, чтобы обессмертить кого? Человека. Совершенно верно. А животные, они нам, так сказать, помощники. Так премудро устроил Создатель. Что касается первородного греха, просто два слова. Первая заповедь о том, чтобы, ну, дьявол он обманул. Он сказал, что Бог не хочет, чтобы вы были такие же, как он. Но вообще речь шла о другом. Первая заповедь от того, что первая заключалась в том, чтобы, ну, не делай этого. Для чего? Ведь Адам был действительно царем земли. Имена всему творению Божию нарицал не Бог, а Адам. Я прошу об этом помнить. Адам, он был хозяин. Он все и так имел. И заповедь о том, чтобы он что-то там не делал, дана была ему не потому, что это было плохо, а для того, чтобы любовь Адама к Богу была совершенной. Для того, чтобы Адам что-то как-то потрудился, у него все было. Но вот ему, Богу, нужно было, чтобы Адам потрудился, чтобы сделал над собой усилие ради кого-то. Я попробую вам объяснить, войдя, обращаясь к вашему личному опыту. Вот утром. Ну, как говорится, кто первый встал, того и тапки. Да, совершенно верно. И вот, значит, вы идете, ну, у вас ребенок, муж спит. Ну, или отдыхает, или ворочается там еще, или там что-то такое происходит. А вы уже идете там, что ему нравится. То есть вы не спите уже, а думаете о том, как свою любовь проявить. Разогреть котлеты, я не знаю, эту самую стиральную машину заложить, чтобы она вот не мешала своим звукам, потом, когда вы будете завтракать там. Ну, понимаете, да? То есть вы предпринимаете труд для того, чтобы ваша любовь была совершенной. Но вот то же самое Бог от Адама хотел с Евой. Но не получилось. Ну, не Бог, правда, в этом виноват, а Адам. Понятно теперь, да? Вот. Что такое первородный грех? Это прислушание воли Божией и разрыв любви Бога и человека и Бога. Ну вот, обо всем поговорить невозможно. Как нам вещает премудрая сказка «Золушка». Наше время истекло. Вот, истекло оно уже 10 минут, как истекло. Поэтому я предложу вам сейчас остыть, ну, расслабиться, не напрягаться так. И сейчас мы с вами спокойненько, тихонько пройдем в Успенский храм монастыря. И там уже там служба идет. Служба, она у нас заканчивается 7:30. Поэтому вы не успеете устать. Вот за это время. Но и побоюсь, вот нужное, хорошее время на службу. Этот храм у нас самый древний. Вот он был освящен в 1473 году. Это я говорю быстро. Вот год освящения храма Успенского. И ну или правильно изображаю, не так. 15 августа. Но по современному гражданскому календарю это 28 августа, праздник Успения Матери Божией. Вот на Успение осветили. И вот с этого времени в Успенском храме, где вы сейчас будете, не прекращалось богослужение. То есть вот в нашем монастыре, точнее наша обитель, она единственная в России, которая никогда не закрывалась. Вот. У нас есть, да, единственная в России, которая никогда не закрывалась. Обезьяна бы так не смогла. Значит, чудотворная икона Успения, она вот такая. Ну, вы увидите, там разные будут там занавески, там колонны, там все. Да, икона Успения. Она была написана, это просто информация, в 1521 году. Успение иконы. Что такое успение? Это засыпание. Хорошо. Об иконографии я вам расскажу завтра. Просто еще раз эта вот информация. Сразу как икона была поставлена в храм, вот в 1521 году, летопись зафиксировала множество чудес от этого образа. Много их было. Там 16, 29, там 35, это все вот ежедневно, это все в летописи у нас записано в монастырской. А, и летописец говорит, что вместе с исцелением очес телесных человек получал исцеление очес духовных. То есть, говоря современным языком, благодаря вот этим удивительным событиям, чудесам, человек устанавливал причинно-следственные связи между своим, так сказать, телесным здоровьем и внутренним состоянием. Очень интересно. Вот к этой иконе, пожалуйста, вы сможете приложиться. Вот, это все доступно. Не буду больше задерживать ваше внимание, а то вы меня осудите. Скажете, вот, пользуется на положение, как будто сами после звонка не задерживают. Хорошо. Благодарю вас за внимание. Если у вас какие-то вопросы возникли, мы можем поговорить по пути. Раз. Завтра. Два. Значит, завтра, сразу скажу, завтра мы встречаемся